Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы», и сегодня мы ее ведем вдвоем. И надеюсь, что в ближайшее время, на ближайший год, два, три, сколько еще, не знаю, продержится эта программа, которая уже, кстати говоря, в эфире 8 лет, если не 9, не могу вспомнить. Так вот, мы будем ее вести вдвоем. Владимир, мы воссоединились.
Да, я уже вспоминал перед эфиром камбэк,
да, возвращение. Да, в соответствии с хельсинскими договоренностями. 75-го года у нас воссоединение, ну, не семьи, конечно.
Тандема.
Тандема, да. Владимир Рыжков, короче говоря.
И Виталий Дымарский в эфире, да. «Цены победы».
И сегодня мы взяли тему не военную, а послевоенную, хотя, конечно,
все связано с войной. Конечно.
И, как выясняется, она достаточно актуальна, поскольку мы будем говорить о федерализации. Но на сей раз о федерализации Югославии, такой очень яркий пример и одно из последствий, кстати говоря, Второй мировой войны, это образование Югославии на месте Королевства Югославии, Югославской Федерации, если я не ошибаюсь, в 1947 году. А если мы в чем-то будем сегодня ошибаться, то нас будет поправлять наш сегодняшний гость, и будет нам все обо всем рассказывать и отвечать на наши вопросы. Это Сергей Грызунов. Дальше можно долго перечислять его титулы, нынешние и прошлые, но главное для нас, что человек замечательно, великолепно знающий Югославию, много лет там проработавший.
И, как я понимаю, недавно оттуда очередной раз приехавший, да?
Ну, на этой неделе.
А да. Он, по-моему, оттуда и не уезжает. Я думаю, что он сюда изредка приезжает, а так все в основном в Югославии. Кто-то, может быть, вспомнит Сергея Грызунова как министра печати, так это называлось?
Ну, это называлось тогда Госкомитет.
Ну, Госкомитет, да. Печать. Вице-президент МП.
Старший вице-президент.
Ну, вот это ошибка. И еще заодно и профессор МГИМО.
Да.
Ну, вот такие титулы я все Сергея Петровича назвал. И мы давайте приступаем тогда к нашей работе. Тебе есть вопрос?
Да, у меня есть вопрос. Сергей, как так получилось, что после окончания Второй мировой войны на месте Королевства Югославии образовалась именно Федерация? Что это было? Это было наследие Австро-Венгерской империи, это было влияние Советского Союза, коммунистических идей, сочетание факторов. Вот как произошло, что Югославия стала именно или федерацией?
Я добавлю к версиям, или это был некий тактический ход Тита?
Ну, безусловно, Тита играл главную роль в создании государства, которое мы совсем еще недавно до практически начало 90-х годов прошлого века называли Социалистической Федеративной Республикой Югославии. Она называлась до этого в послевоенные времена, с 1946 года, когда уже воцарился мир в Европе, она называлась Демократическая Федеративная Югославия. А в 1946 она стала Социалистической Федеративной Республикой Югославии. До 1963 года носила название Федеративная Народная Республика Югославии. Даже тогда часть Триеста еще входила. Большой спор был тогда.
С Италией.
С Италией. И Москва принимала в этом активнейшее участие. Вообще нужно сказать, что вот спасибо, что вы меня позвали, потому что мы с вами свидетели невероятных событий современной истории, когда вот и вы, и я, мы все родились в одной стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. Я уехал в свою длительную командировку в Белград, в Югославию, в 1982 году. А вернулся в 1994 из союзного государства Сербии и Черногории.
То есть уже не из Югославии.
Не,
и уже не
в Советский Союз. А уезжал из Советского Союза, а приехал в Российскую Федерацию. Вот так четыре страны в сравнительно короткий период времени. Поэтому, отвечая на ваш первый вопрос, скажу, что Югославская Федерация была образована в результате событий во время и после Второй мировой войны. Вы знаете, что югославские партизаны под командованием маршала Тита воевали на стороне антигитлеровской коалиции, хотя часть тех же самых сербов воевали и на стороне королевского правительства, которое находилось тогда в изгнании в Лондоне, Югославии, так называемые недичевцы. И еще...
Они тоже были антифашистами?
Они были антифашистами,
они разные, коммунистами.
Да, но они не были коммунистами, они были... практически там вот это вот и так пестрое поле, это все, все Балканы, это такое лоскутное дело, что не специалисту разобраться там практически невозможно.
Но это в какой-то степени повторение, ну, не повторение, конечно, полностью ничего не повторяется, но вот как с Польшей было, да, так одно правительство, которое сидело в Лондоне,
да,
да, это да, как бы да, прозападное, и второе, которое было просоветское.
Ну, можно
вспомнить... Соответственно, армия Краева, армия Ледова.
Да, и две армии. Да.
Вообще, истории наши так тесно переплетены. Можно вспомнить события Октябрьского переворота 1917 года, когда будущий руководитель правительства сидел в Швейцарии. Я имею в виду Владимира Ильича.
Да.
Ну,
да.
Поэтому вот тогда, воюя с Германией, Тита нашел общий язык и с Западом, и с Москвой. Надо сказать, что в штабе титовском, который находился в городе Ужице во время войны, были как представители нашей военной разведки, так и британской.
Это тоже очень интересно, потому что в будущем Югославия тоже балансировала между Западом
да,
и Востоком.
Но нужно сказать, что Тита в своих мемуарах не очень ласково оценил работу своих военных советников, которые прибыли из Советского Союза, в отличие от блестящего разведчика Фицроя Маклина, британского, который, когда закончилась война, получил от него лично в подарок великолепный кусок берега на острове Корчула на территории современной Хорватии.
С пляжем?
С пляжем. Я, естественно, я приезжал к нему.
Что,
он еще был жив. Нет, он скончался.
Ну,
вилла принадлежит семье. Она была подарена маршалом Маклину в вечное пользование. Я к нему приезжал. Он с большой неохотой советского журналиста, это еще было 80-е годы, долго отказывался, но потом говорит, ладно, я все равно знаю, кто ты такой. И мы с ним, он рассказывал о Тите очень интересные вещи, и в частности, вот по нашей теме, рассказывал о том, что аппетиты у Тита сильно-сильно тогда разгорались. Он хотел создать так называемую Великую Югославию. Он хотел создать Балканскую Федерацию вместе со Сталиным и Георгием Димитровым.
То есть, включая Болгарию?
Включая Болгарию и включая Албанию.
А да, север Греции хотел он там? Греческую Македонию.
Вы знаете, на Балканах нет такого главного города из числа бывших югославских республик, ныне независимых государств, где бы ни висели карты либо Великой Сербии, на чем, собственно говоря, и сломался Слободан Милошевич, последний псевдокоммунистический диктатор югославский. Это было началом его конца. Ну, я должен вам сказать, что я видел и в Тиране, когда пал режим коммунистов, и Сали Бериша стал первым демократическим президентом Албании, я очень горжусь еще тем обстоятельством, что был первым гражданином Советского Союза, который получил возможность приехать в Тирану после того, как 30 лет не было никаких отношений между Албанией и да, Советским Союзом. Да, после известного выступления Никиты Сергеевича с критикой культа личности Сталина, верный ученик Иосифа Виссарионовича Энвер Ходжа порвал в 61-м году, если память мне не изменяет, отношения с Москвой. Вот я приехал в Албанию и был в кабинетах политических лидеров страны. Там такая же многопартийная система. И я видел карты Великой Албании, где на этих картах были нынешние территории Македонии, Греции, Болгарии,
Великой Албании.
Греции, Болгарии, Македонии и Сербии. Безусловно, речь идет о Косово. Вот. Но, если вы меня спросите, сегодня я почти уверен, что Косово и Албания, хотя там живут одни и те же люди, албанцы, не будут совместной федерацией. ближайшие лет 10 этого не произойдет. В том числе,
может быть, и потому, что Европейский Союз не позволит сделать.
И Европейский Союз, и, вы прекрасно знаете на примере и нашей Родины, да, когда даже маленькая территория предпочитает, чтобы там свой маленький князь сидел. И князь этот соседнему князю не пойдет в подчинение.
Но здесь есть еще один момент, как мне кажется, и, собственно говоря, об этом тогда, я помню, Европа и говорила, когда вот была вся эта история с Косово, что, мол, чего вы волнуетесь, они как бы сербам, да, вот такой аргумент выдвигали, что вы волнуетесь, вступайте тоже в Евросоюз, и мы все будем в единой федерации. Собственно говоря, там нет смысла особо, так сказать, границы проводить новые. Но это такое, это можно спорить.
Вы знаете, вопрос о границах — это очень интересно.
Сергей, я хотел, вот просто возвращаясь еще раз к этой Великой Югославии, к этой идее, спросить вот что. Собственно говоря, вот эта идея федерализации, да, вообще создания федерации, она родилась у Тита для того, чтобы упорядочить, если хотите, отношения в Югославии в самой, или вот именно для того, чтобы расшириться за счет там Болгарии и Албании, да?
Ну, знаете,
это как бы такая удобная форма для экспансии.
Или он, да, просто копировал Советский Союз тот момент?
Ну, не совсем так. Он не то чтобы копировал, но он повторял, он шел по пути, свидетелем которого был сам. Дело в том, что после Первой мировой войны было создано государство сербов, хорватов и словенцев, то есть практически такой прообраз.
Это, да, после Версаля.
Прообраз будущей псевдокоммунистической Югославии был заложен еще в конце Первой мировой войны. Да. Поэтому нужно сказать, что объединяло... Ведь и Советский Союз был создан на базе в Российской империи наших соседей, украинцев и белорусов, прежде всего, которые говорили, если не на одном языке, то на очень похожих языках. И нужно сказать, что вот мы знаем, что есть такой сербско-хорватский язык, да? Но сегодня попробуйте сказать в Загребе, говори по-сербски. Никогда тебе этого не простят. Скажут, извините, говорите по-хорватски. Хотя разница между сербским и хорватским языком гораздо меньше, чем между русским, скажем, или украинским. Это все-таки разные языки. Поэтому вот эта близость этническая, культурная, прежде всего культурная, конечно же, основой для существования вот этих двух единственных в мире многоконфессиональных и многонациональных государств, каким были Советский Союз и Социалистическая Федеративная Югославия, была культура. Потому что религии были разные. Хорваты – католики, боснийцы – в основном мусульмане.
Сербы православные.
Сербы православные, македонцы тоже православные. Хотя католики живут. Есть церкви католические и в Загребе, и в Скопле, и есть православные храмы в Боснии и Герцеговине.
Сергей, но почему все-таки была избрана именно федеративная модель? Ведь было же королевство Югославия как унитарное государство. Да, со спецификой, да, со своими провинциями. Но, тем не менее, вот выбор-то почему пал именно на федерацию? Что сыграло решающую роль? Это был личный выбор Тита, или это была рекомендация Москвы?
Я думаю, что, конечно же, без Москвы здесь дело не обошлось. До 1948 года у Тита и Сталина были чудесные отношения. Многие югославские товарищи учились в наших заведениях, начиная от высшей партийной школы и кончая высшей школой Комитета госбезопасности. Но вы знаете, что произошел кризис. В 1948 году наши отношения были разорваны и восстановлены только после смерти Сталина во второй половине 50-х годов. Если мне память не изменяет, Атанас Микоян был первым, кто тогда прилетел на Брионе, где была главная штаб-квартира Тита, который очень любил море, как хорват, наверное. Долго, кстати, никого иностранных журналистов, которые были аккредитованы в Белграде, не пускали на Брионе. Но все-таки нам удалось туда съездить. Он охранялся еще долгие годы. После смерти Тита скончался в 1980 году.
Кстати, музей сейчас есть?
Какой-то? Там есть музей. Там
уже
есть,
общедоступный? Там,
доступный. Вы можете сегодня купить билет на карту.
То есть Тита чтут до сих пор?
Да, конечно.
Несмотря на коммунистическое
положение. Нет, но надо сказать, что скрепляющая сила была, как и в Советском Союзе, вот еще одна параллель, да? У нас все держалось на, в общем-то, монополии коммунистической партии,
партии
Советского,
да,
Союза.
Партии,
то,
да,
же самое было и в Союзе коммунистов Югославии, угу, который распался в 1990 году. Я был свидетелем этого, я сидел в зале Сава-центра. После полуночи затянулась делегации партийные Словении и Хорватии, покинули зал заседаний и больше уже никогда.
Здесь его тоже можно проводить параллели с КПСС,
абсолютно,
когда уходили прибалты.
Также распалась и бывшая коммунистическая партия Советского Союза. Поэтому, наверное, заканчивая свое длинное выступление, отвечая на ваш вопрос, да, безусловно, Тита консультировался со Сталином. Кстати, не знаю, помните вы или нет, но Тита принимал участие в Первой мировой войне, против Российской империи. И был арестован,
да,
был арестован и сидел в лагере для военнопленных, где он встретил свою первую жену, которую звали Пелагея. Пелагея очень красивая женщина. Угу. Которые, у нее были проблемы, когда они вернулись вместе с Тита в Хорватию, у нее были проблемы со здоровьем, дети, которые рождались, их было четверо или пятеро, умирали. И в конце концов выжил мальчик по имени Миша, которым Тита очень гордился, потому что Михаил Брос принимал участие во Второй мировой войне как офицер-танкист Красной армии. В боях потерял руку. Я с ним встречался. Очень замечательный, скромный человек. Вот. Так что у Тита многое-многое и очень многое связано с нашей Родиной.
Скажите, Сергей, а как, правильно я понимаю, что идея федерации, она вызревала уже в рамках сопротивления?
Не знаю, было ли это во время войны. Во время войны все-таки он был занят немножко другим.
Другими делами.
Тит принимал непосредственное участие в боях, в отличие от его советского партнера, который не был на фронте. Думаю, что нет, это, наверное...
А было ли потом... Нет, извини, вам, да. Но я думаю, еще же надо учесть, что как бы, судьба во время войны этих югославских частей, да, она была разная.
Тоже разная.
Да, Хорватия – это одно, Сербия – это другое. Там, да,
и... Ну вот, к сожалению, Виталий, вы правы. Или я прошу прощения, мы с тобой работали долгие годы в одном информационном агентстве, были всегда на «ты», поэтому я возвращаюсь к этому, да, нашей давней дружбе и партнерству. Там как воевали все против всех на Балканах, начиная от балканских войн после Первой мировой войны. Так, к сожалению, эта традиция нехорошая, она продолжается и по нынешний день. А вы... Я недавно был в Белграде по делам и, естественно, встречался с политиками и коллегами, журналистами. И меня очень интересовало. Я где-то, наверное, полгода не был в Сербии. Меня очень интересовало, что они сейчас думают о том, что происходит. И серьезные наши коллеги с большой ностальгией и грустью говорили о том, что рано еще говорить о том, что эхо последней кровопролитной войны в Европе, вы знаете, что она закончилась подписанием Дейтонского соглашения в 1995 году, в чем принимали участие и руководители Российской Федерации, Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, все вместе. К сожалению, на Балканах по-прежнему неспокойно.
И это только вот Босния и Герцеговина или в более широком контексте?
Вот это, да, привычное выражение, устойчивая пороховая бочка Европы, оно еще действует. Конечно же, там два есть таких момента. Это то, что происходит, вы правильно говорите, на территории Боснии и Герцеговины, государство, которое фактически не существует. Где мусульмане, боснийцы или башняки живут компактно отдельно, а Республика Сербская, огромная территория, больше гораздо по размерам, чем та территория, которая населена населением, населена башняками, православные сербы, они... У них своя экономика, свои связи.
Сербская республика.
У Сербской
республики
Сербская.
Свои, да, банки.
Свои банки, свои связи. Валюта, правда, ходит одна и та же.
Угу.
Вот. Но...
А в других республиках, кстати, валюта разошлась, да? У всех разная.
Ну, конечно. Словения, конечно, да. В Словении и в Хорватии уже евро.
А, ну да.
Вот. На территории Боснии и Герцеговины интересно еще. Дело в том, что раньше валюта, местная валюта югославская, была ориентирована не на доллар, а на марку. И в Боснии до сих пор деньга называется конвертируемая марка.
Потому что марки-то нет давно.
Марок уже нет давно. Вот. В Черногории, там, вот самая там, маленькая страна, практически, самая маленькая страна Европы нынешняя, да, там около 600 тысяч населения. Там тоже уже есть, ходит
поменьше,
евро.
Есть, конечно, поменьше.
Меньше, нет. Я не говорю про Сан-Марино там, и так далее. Я говорю, нет. Ну, это я о карликовых странах не рассуждаю. Черногория самая маленькая страна Европы. Там евро ходит. В Белграде еще до сих пор...
Динар.
Но, несмотря на то, что в нынешнем руководстве Сербии достаточно много товарищей Слободана Милошевича по партии, бывшей социалистической партии, да, сегодня они социалисты, вчера они были коммунисты, несмотря на это, они преодолели долголетние какие-то свои колебания, метания, и Сербия определилась в главном направлении своего будущего демократического развития, это стремление в Европейский Союз.
Еще такой вопрос, успеем до перерыва, но если не успеем, то продолжим. Возвращаясь опять же назад, Тита был хорват.
Тита был хорват.
Да. Когда образовалась Федерация Югославская, ну, понятно, что на бумаге, конституционно, как и в Советском Союзе, все были равны.
Да.
У нас все республики были равны, и там, наверное, все республики были равны. Но была все-таки одна главнее, что ли. Да? Сербия все-таки как бы считалась такой, да?
Ну, это вполне... Это легко объяснить. Просто-напросто по численности населения Сербия превосходит в два раза Хорватию. По территории Сербия вместе с... Пока в 2006 году Черногория не отделилась, тоже была большая.
Я имею в виду, вот как вот это вот это чувствовалось в поведении Тита, его хорватское прошлое. То есть, нет ли здесь даже параллели, как ты говоришь, с его партнером московским, который как бы сказал, что да, грузин, но, так сказать, признал приоритет русского народа.
Грузин, да? Но великорос, да?
Мне нравится, Виталий, что ты это вспомнил. Действительно, Тита никогда не подчеркивал свое хорватское происхождение. Он все время говорил «Югославия». Хотя, конечно же, все знают,
что... А в кадровой политике отражалось? Он своих тащил, хорватов?
Безусловно, вокруг него были верные ему хорваты, на которых он рассчитывал, но надо ему отдать должное. Ну, скажем, его недавно ушедшая из жизни, гораздо позже, чем он, в 80-м году супруга, его фронтовая подруга Йованка Брос, она сербка. Вокруг него работали представители всех национальностей, в которых входила, из которых состояла социалистическая Югославия. Кстати, я Успеем мы сейчас?
У нас 30 секунд есть.
30 секунд.
Да.
Ну, я расскажу о границах.
Но да, мы поговорим после новостей.
После новостей тогда уже.
Пока приостановим, да, тогда нашу беседу на выпуск новостей. Напоминаю, что это программа «Цена победы», и через несколько минут мы ее продолжим и будем говорить о послевоенной судьбе Федеративной Югославии.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что мы ее и сегодня, и в дальнейшем будем вести вдвоем. Это Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский. В гостях у нас Сергей Грызунов, журналист. Не буду перечислять всех титулов. Человек, который работал в Югославии, хорошо знает Югославию. Говорим мы о судьбе этой страны и ее федеративного устройства. Я бы так сказал. А вообще... Не получается ли так, я вот даже задаю вам обоим этот вопрос, такой чисто, скорее, политологический, что федерация, да, где бы она ни была, да, в ней заложена мина, которая может, наверное, и не сработать, но распада.
Вот сейчас это активно обсуждается применительно в Украине в эти дни. Да, стоит им идти на федерацию, не стоит им идти на федерацию.
Потому что Югославская федерация распалась.
Советская распалась.
Советская распалась.
А вот Швейцарская...
Чехословацкая распалась.
А вот Швейцарская федерация почему-то не собирается распадаться.
Потому что там не было...
Американская федерация.
Американская
австралийская федерация. Да. Канадская федерация. Немецкая федерация. Ну, в этом и суть вопроса. То есть, в какой степени федерации склонны к центробежным или наоборот...
Вот в этой системе... Извини, пожалуйста, я просто думаю, это, когда мы говорим, смотрите, Канадская Федерация, да, но там есть, тем не менее, Квебек. Когда
Но, тем не менее, он несколько раз проводил референдум, и каждый раз народ оставался.
Ладно. Когда мононациональное государство, тогда оно, наверное, это как-то легче. Нет? Хотя Швейцария многонациональная. Там три фактически раза. Да. Нет ответа. Но, может быть, у кого-то есть.
Вот в этой связи, Сергей, вопрос к вам, опять-таки, возвращаясь в историю. А когда... Тита формировал послевоенную федерацию. Было ли какое-то сопротивление, скажем, со стороны македонцев, со стороны хорватов, сербов? Была ли какая-то оппозиция этому решению? Или, напротив, все это восприняли как оптимальную модель?
Не было практически никакого сопротивления, потому что авторитет и мощь, которой тогда располагал Тита при поддержке Красной Армии и СССР, был несгибаем, и ничего из этого не... Нет, никто не мог этого сказать. Мой сосед в Белграде долгие годы был правой рукой Тита, член Политбюро. Может быть, вы помните его имя. Черногорец Милован Джилас. Человек, который прославился тем, что стал первым диссидентом в бывшей Югославии. Человек, которого Тита наказал немилосердно, посадил его в лагерь, лишил его, так сказать, всяческих прав. И вот именно Милован Джилас мне рассказывал, мы были соседями, жили в центре города, он мне рассказывал, как, будучи в Москве после войны на переговорах с Тита, их Сталин принимал, есть фотография на эту тему известная, Сталин тогда говорил, если славяне будут проявлять единство и солидарность, никто в будущем не сможет даже шевельнуть пальцем. Очевидно, тогда предполагалось, что созданные на основе такого не только социального, но и этнического родства государства просуществуют вечно. И, может быть, даже объединяться. То, о чем мы в начале передачи говорили, о возможном объединении. Ну, да. Потому что такие...
Ну, албанцев-то к славянам не привязали.
Ну, неважно. Зато мы все прекрасно знаем, вот я до Югославии работал несколько лет в Болгарии, и прекрасно помню, как обсуждался тогда вопрос о присоединении Болгарии в состав СССР в качестве 16-й союзной республики. Румыны мешали, правда, между нами они были. Вот, а у Чаушеску, помните, какой был характер. Вот, так что... тогда конкурентов у Сталина, фу, у Тита, конечно, не было. Вот еще я вспомнил о Джилласе, еще хочу вспомнить по поводу границ. Он мне рассказывал, как после войны он ездил с картографом и водителем втроем на открытом джипе по территории, которая сегодня называется, северная часть Сербии, называется Воеводина.
Это автономный край.
Когда-то был автономный край. Сейчас Воеводина – это часть Сербии. И вот они ездили на этом джипе и смотрели по дороге направо и налево, во что одеты селяне. Если у них там были такие штаны, значит, их записывали как воеводинцев. Если у них были другие штаны, их записывали как уже хорватов. Или там у женщин такая была одежда, значит, мы в Сербии. Что я хочу сказать, что таким же волюнтаристским способом прокладывались границы после войны, как это прокладывались границы и на территории, которая перестала быть Российской империей, стала сначала Российской Федерацией, потом Советским Союзом, и Ленин, и Сталин чертили границы так, что мы до сих пор пожинаем плоды, когда видим межэтнические...
То же самое было в Югославии, там тоже меньшинства оказывались на территории соседних республик, да?
Да, и, к сожалению, вот это происходит и сегодня.
Кстати, Сережа, а вот возвращаясь к тому, насколько прочна вообще федерация как структура, да?
Да.
Вот, ну, самая такая скандальная, наверное, история, связанная с Югославией, с распадом Югославии, это, конечно, Косово. Да? Наверное.
Ну, не наверное, а практически... Вот эта мина замедленного действия,
да.
Она... Вот
если бы в свое время, это же Тита сделал Косово там автономным краем, в составе Сербии.
Как Воеводину,
да.
В составе Сербии. Это тоже было фактически копирование советской модели. У нас тоже же были субъекты. У нас были союзные республики, были автономные республики края. В составе РСФСР, были края, были области, округа. То есть, была многоступенчатая система автономии.
То есть, это некий такой жест в сторону меньшинства национального, да, я так понимаю?
Это дань марксистской концепции права народов на самоопределение.
Да, да, это право народов самоопределения, это вот вечная такая, это такая подножка.
Да, но это оно в вечном конфликте с неприкосновенностью.
В наши дни мы апеллируем сейчас по Крым, используется та же риторика права народов на самоопределение. Да,
надо сказать,
та же риторика использовалась в применении Косово.
Но надо сказать, что не разрешена эта коллизия в международном праве.
Никак.
Между неприкосновенностью границ и...
И то, и другое записано в документах.
И то, и то записано, хотя одно противоречит другому.
Ну, вот мы свидетели самого свежего случая совсем рядом с нами.
Ну, да. Сереж, так я все-таки вот по поводу Косово. Вот если бы... Вот предположить, если... Что Косово бы сделали не автономным краем, а просто, ну... был бы составной частью Сербии, то есть как бы централизованного государства Сербии.
Ну, как тоже... потом Косово и стало частью Сербии, да.
Но уже поздно было, когда они его превратили в часть Сербии, да, когда лишили, это уже Милошевич их лишил, да, автономного статуса.
Это Милошевич, да, и там, но дело в том, что, понимаете, к албанцам сербы относились приблизительно так, как, извините, у нас к цыганам. Ну, давайте говорить честно, да?
Свысока.
Свысока, мягко говоря, свысока.
Я выбрал мягкое выражение.
Албанцы были людьми второй категории для сербов. И работали на низкооплачиваемых таких работах, там, извозчики, уборщики.
У них было политическое представительство, скажем, в парламенте,
нет,
в правительстве?
Албанцы, точно так же, как среди, вот, скажем, малых народов, населявших Советский Союз, были свои лидеры, которые сидели у нас и в Верховном Совете, и работали в других...
Ну, такие почетные, назначенные
представители. Да, вот, скажем, в социалистической Югославии председателем Олимпийского комитета был албанец.
Угу. Вот. Но это скорее была показуха.
Показуха, конечно. И поэтому албанцы все-таки тоже люди, что называется. Да? Вот это накапливалось давление, недовольство. И поэтому, когда Милошевич нарушил данные НАТО, данные Европейскому Союзу, некоторые обещания по поводу Косово, в частности.
По поводу автономии.
Автономии, по поводу запрета на полеты на территории Косово. Западный альянс, кстати, предупредил задолго о том, что он не исключает возможности военного вмешательства с целью защиты населения. Ведь албанцы подвергались этническим чисткам.
Там 1 000 000 беженцев было, если не ошибаюсь.
Очень серьезно люди страдали. Да, понимаете, Сербия – это такая же мифология, как и Россия. Мы воспеваем наши исторические поражения, превращая их в победы в стихах, в песнях и так далее. Вот знаменитая битва на Косовом поле. Это находится на территории Албании, где сербы показали себя вот первый раз такими, вот в нынешнем сознании каждого сербского мальчишки, что вот на Косовом поле Сербия, значит, стала вот мужественной такой. На самом деле сербы там потерпели поражение, но это воспето как победа. Действительно, там жили славяне православные, и там есть монастыри, где они достаточно компактно...
Когда это было?
Но это было в XIV веке.
Я про что говорю.
Вот. Но потом исторически там жило, жили албанцы. И когда в 1984 году Милошевич прибыл в Приштину, вышел на балкон и сказал фразу: «Больше никто не смеет на вас поднимать руку». Хотя умный политик должен был сказать, что в нашей стране никто против кого не должен поднимать, вот не должен насилие,
чтобы
было.
Это он албанцам сказал.
Это он сказал албанцам. И туда были введены войска, отряды других силовых структур, полиции, секретной полиции, и начались этнические чистки, которые привели к тому, что НАТО в 99 году подвергли страну бомбардировкам. Что, с моей точки зрения, тоже было ошибкой. Вот вы, наверное, помните, вот тогда
я
мы полетели.
Помню, конечно,
мы
конечно.
Тогда полетели вместе с Егором Гайдаром, да, покойными Борей Федоровым и, слава богу, живым Борисом Немцовым. Мы сели в самолет, полетели туда. Нас, кстати, благословил патриарх Алексий в Москве на это дело. Мы прилетели в Белград, но до этого белградский аэропорт уже был закрыт, поэтому мы добирались через Будапешт, где нам организовали встречу со спецпредставителем американского руководства Ричардом Холбруком. Помните это имя?
Еще как.
И мы пытались ему объяснить, что то, что вот НАТО бомбардирует сейчас Белград, мосты через Саву и Дунай, это не, вы не бомбардируете Милошевича. Вы бомбардируете народ, который вам никогда этого не простит. Что и произошло. Потом мы добрались до Белграда. Милошевич, естественно, нас не принял, а по телевизору показывали наши фотографии вместе с там, Олбрайт, Холбруком, как враги сербского народа. Но нас принял патриарх Сербской православной церкви. Я просто с ним был, к сожалению, покойный уже, Павел. Мы были хорошо знакомы. Благословил нас, сказал, что вы правду несете. И мы полетели тогда в Рим, где нас принял папа и сказал точно такие же слова. Но, к сожалению, вот тогда, вы помните, Евгений Максимович Примаков развернул над Атлантикой Ил-62. И мы вступили в такую конфликтную ситуацию с Западом, что было, безусловно, дипломатической ошибкой.
Возвращаясь опять к Косово и у Косово, там же еще, насколько я помню или знаю, может, я ошибаюсь, там Тита фактически проводил политику албанизации Косово. Да.
Да?
Да. Туда,
собственно говоря, он создал этот вот такой, ну, не анклав.
Что он преследовал? Что он преследовал?
Он для того, чтобы соединиться с Албанией и продолжить вот эту великую федерацию.
Великую, а у меня еще, знаете, такое наивное было подозрение.
Он заселял албанцами Косово и выселял оттуда сербов.
Когда я первый раз приехал в Приштину, еще в 80-е годы, я увидел университет, который вот только-только был построен. У меня такое вообще впечатление было, что Тита искренне, заблуждаясь, безусловно, но искренне хотел сделать вот этнически чистый такой анклав.
Приподнять.
В том числе приподнять его.
За счет интеллигенции,
туда закачивали, культуры, да, туда закачивались деньги, строя, там, жилищное строительство развивалось.
В общем-то, вот. Цель была благородная.
Но он скончался, напомню вам, незадолго до этого. И вот этот развал этого полиэтнического славянского государства уже был неизбежен. Вот тогда это вообще вот наша ошибка. Мы начали говорить о схожести Советской Федерации и Федерации южных славян. Вот на братском вот этом вот идее, славянской идее, общеславянского сознания, самосознания славянских народов. Это вот как у нас между Москвой, Киевом и Минском, также и там, между Белградом, Загребом, Скопле, скажем, и так далее. Она потерпела крах. Сегодня строить отношения на основе славянского братства и единства – это миф. Существуют современные демократические и экономические принципы, на которых должны строиться наши взаимоотношения. Вот сегодня наши братья-сербы оказались в очень сложной ситуации. Они декларировали, что их главная ориентация на вступление в Европейский Союз, который одновременно сегодня требует, чтобы сербы поддержали санкции, которые объявлены в связи с ситуацией, создавшейся после присоединения Крыма. Естественно, что сербы пытаются, вот они оказались между молотом и наковальней. Вот мои собеседники чесали репу, разговаривали, мы не знаем, что делать.
Да.
Мы с вами не хотим ссориться, но в то же время нам и в Евросоюзе ясно сказали, если вы не будете выполнять решение ЕС, ребят, вас никуда не примут.
Сергей, а в какой степени сейчас, вот по вашим наблюдениям, разговорам, встречам в Белграде, в других столицах бывшей Югославии, в какой степени тема братскости существует на сегодняшний день? Они ощущают себя все-таки братьями? Они ощущают себя очень близкими народами? Нет, Югославы.
Между собой,
да. Хорваты, сербы и черногорцы и словенцы. Вот что, живет ли в них вот этот, как сейчас можно говорить...
Вы знаете, ностальгия по Советскому Союзу.
Нарратив общей истории,
ностальгия по Союзу, который назывался СФРЮ, существует, да. Равно как существует у нас, у определенной части населения, ностальгия по СССР.
Только у старшего поколения, или в том числе у молодого?
Безусловно, у старшего поколения. Кроме этого, огромное количество, как и у нас, так и у них, межнациональных браков.
Угу.
Как в семье, вот, там, русский, украинка, белорусы, там, и так далее. У них тоже этого очень много. Молодежь абсолютно иная, очень похожа на очень такую прагматическую и нашу российскую молодежь, которая, слава богу, имеет, больше нет железного занавеса, свидетелем которого мы с вами все были. Да ради бога, где ты хочешь учиться, учись, где ты хочешь работать, работай, свобода. Но вот, возвращаясь к Тита, он гениальный, конечно, был человек в этом отношении. Он разрешил сразу же по создании федерации всем гражданам свободно передвигаться по миру. Люди в массовом порядке уезжали на Запад.
Не закрывал границу.
Он знал, что все равно вот мы умирать-то вернемся к родному дому. Люди зарабатывали, большое число югославов зарабатывали прекрасные деньги, работая за рубежом, но, выходя на пенсию, все возвращались в свои деревни. Югославия была на 75% аграрным государством. Все возвращались в свою деревню. И я прекрасно помню, как я ездил к родителям своих друзей местных, ну, чаще всего журналистов, политиков, когда родители приезжали с огромными деньгами, строили, как у нас на Рублевке, роскошные дома, двухэтажные, но лифт, чтобы в нем был обязательно, чего не было во всей деревне. И вот Тита это рассчитал. Сегодня молодежь из бывших югославских республик уже другая. Далеко не все возвращаются. Ну, точно так же, ну, что мы будем скрывать? Как и россияне, которых полно в Силиконовой долине, ну, в Соединенных Штатах или в других странах Европы. Я считаю, что так и надо. Человек должен определять, где он будет жить самостоятельно, без уже какой-то идеологии.
А скажите, вот эта ностальгия, которая сейчас есть по Югославии побывшей, вот это чувство братскости, как я выражаюсь, да, не приведет ли со временем, нет ли таких разговоров, обсуждений в элитах этих стран, ну, скажем, между сербами и теми же черногорцами, или между сербами и хорватами, что, может быть, в рамках ЕС, где они рано или поздно все окажутся, может быть, им вернуться к какой-то более тесной степени интеграции между собой? Нет таких разговоров
нет,
пока?
Нет, таких разговоров нет.
Слишком большая травма, распада?
Да. Да, только лишь на основе цивилизованных торгово-экономических
отношений. Ну, я об этом и говорю.
Торгово-экономических,
да. Они же не могут, ну, вот я могу привести пример, например, Бенилюкс, вам хорошо известный, да, это три страны, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, которые сразу после войны сделали таможенный союз и так далее. Вошло даже такой прочный такой, термин Бенилюкс. Вот да, Бенилюкс. Что мешает югославам сделать более тесные какие-то отношения между собой в рамках бывшей Югославии?
А тебе не кажется, что Бенилюкс после того, как образовался Европейский Союз, фактически распался. Это... Да, потому что
он был поглощен.
Все... Да, они все уже живут по правилам Евросоюза, а не по правилам некой интеграционной схемы.
То есть это сейчас даже не обсуждается, даже на уровне,
вы знаете,
журналистов,
время, на кухнях. Время делает свое. Если, скажем, ну, лет через 5-6 после окончания войны, имеется в виду рубеж, наш рубеж вековой, да, вот 20-21 век. Представить себе, чтобы вы увидели машину с хорватским номером на территории Черногории, было невозможно.
Сейчас?
Сейчас автобусы с туристами из Хорватии, Словении, Боснии приезжают.
Границы открыты.
Граница еще есть.
Контроль есть на границе.
Контроль на границе еще есть, но он такой, как вам сказать, формальный. Он формальный. Я думаю, что они, конечно, спят и видят, чтобы...
Снять все барьеры.
Все ограничения, барьеры были сняты. Точно так же, как вот я рассказываю Виталику об этом. Штаб-квартира компании, где я работаю, американской компании, находится в Страсбурге. А если вы помните, то это Эльзас.
Да.
Это место, которое в времена Первой мировой войны несколько раз переходили
туда-сюда.
Из рук в руки.
Сереж, он на протяжении всей своей истории
переходил. Французов к немцам, обратно от немцев к французам.
И вот сейчас это не имеет никакого значения.
Я регулярно летаю или приезжаю на машине в Страсбург. Я ни разу не видел, чтобы где-то стояла табличка «Франция». Нету этого. В ресторане тебе подают меню на французском и на немецком языке, но никаких шлагбаумов, знамен.
Там просто мост через Рейн и все.
Знамен, ничего нет. А висит синий флаг со звездочками Евросоюза. Конечно же, старики все это помнят.
И написано «Франция» все-таки.
Старики, нету надписи «Франция».
Ну,
вот съезди, посмотри.
Хорошо.
Надписи Франции и надписи Германии нету. Я абсолютно уверен, что несмотря на кризис и отношения России с соседями, мы придем к тому же самому. Не будет границ между бывшими республиками Советского Союза.
Югославы придут к этому же, но через, зонтик Евросоюза.
Но раньше, значит, современные югославы, их руководители не считают распад Югославии геополитической катастрофой
20-го века. Нет, они трезво оценивают, что произошло то, что произошло, нужно сделать из этого уроки, хотя мы прекрасно знаем, мы очень похожи все-таки друг на друга, что никаких уроков из этих уроков мы не извлекаем чаще всего. Вот. Нынешнее руководство в Белграде, в Загребе, в Любляне, в Скопле смотрит в будущее, там долго еще будут...
Вы имеете в виду, смотрят в сторону Брюсселя,
видимо? В сторону Брюсселя,
безусловно. В сторону Брюсселя. Кстати, а кто вошел уже в Евросоюз?
Словения? Хорватия и Словения.
Только две, да?
Две страны.
С остальными идут переговоры.
Да. Остальные идут в
процессе. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот они хоть кто-то себя еще называет югославами, или это уже термин, который умер сегодня?
Умер. Термина этого нет, но я помню старые...
И сама идея югославизма.
Старые паспорта, в которых было небольшое число, по-моему, что-то около 5% тогдашней 20-миллионной страны, было написано «Югослав». Но что самое интересное, это вот я
видел. Это так, они сами себя так определяли, так эти 5%, да?
Мог, там был такой процесс после войны, когда нужно было определиться, кто ты, чтобы в паспорт, угу, тебе исполняется 16 лет, тебе в паспорт должны были вписать.
Ты пятый пункт.
Пятый пункт, да. Сегодня этого нет. Я видел паспорта, в которых написано «мусульманин».
То есть,
в пятом пункте
конфессиональный.
Нет, они себя называли не боснийцы, а мусульмане.
Ну хорошо, посмотрим, как мы себя будем называть. Через какое-то время подходит к концу наша программа. Благодарю Сергея Горзунова за участие.
Вам спасибо, мне было очень интересно вспомнить.
Победы. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».